Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я, Семен Винокур, и, конечно, доктор Михаил Лайтман. И тема наша «Внутреннее созерцание. Как ощутить высший свет». Мы продолжаем тему «Внутреннее созерцание». Она очень заинтересовала ребят. И мы ее продолжаем. Как всегда, у нас 22 языка, 30 городов, масса подключений. Задавайте ваши вопросы, будем их вне очереди задавать доктору Лайтману. И внутреннее созерцание, как ощутить высший свет. Так вот, можно сразу с такого вопроса, как ощутить высший свет?
Сразу?
Да.
В нашем мире свет физический. Если у нас существует к нему чувствительность, мы его ощущаем. Духовный свет тоже ощущается в соответствии с чувствительностью к нему. Что значит чувствительность к нему? Это значит, что я имею какие-то в себе зачатки этого духовного света.
Искорки, да? Ну, зачатки, да.
И желаю ощутить их в большем качестве, количестве, действии и так далее. То есть во мне должны быть определенные зачатки этого свойства, которого я желаю ощутить. Так мы знаем и из нашей жизни, из физических следствий наших законов, и также и в духовном виде. Законы, в принципе, они не меняются. Они только лишь оформлены в ином виде. В соответствии с другой чувствительностью к другим проявлениям природы. Так вот, для того, чтобы мне начать ощущать высший свет, мне надо, чтобы во мне была частичка этого света. Чтобы она была как эталон, что в соответствии с ней, от нее я могу измерять, направлять себя, повышать свою чувствительность к этому явлению и таким образом продвигаться. Так вот, в нас эта искра есть. Она есть во всех вас, потому что иначе бы вы не сидели и не слушали. Как миллиарды людей вне нашего круга. Эта частичка света, она находится в нас, она так и называется, или частичка света, или искра, точка в сердце. Неважно, как сказать. Она находится внутри нашей эгоистической природы. И это именно нас и тянет к чему-то выше нашего мира. Потому что частичка, она не относится к нашему миру. Она из другого мира. Она несет в себе свойство отдачи. В чем-то это свойство отдачи подобно свойству любви в нашем мире. Самое большое это проявление, как любовь к матери, к ребенку. Но все равно это любовь эгоистическая. Она дает нам какие-то примеры, но не более того. А вот точка в сердце, которая у нас находится, нам только ее надо раскрыть. Но она является зачатком именно свойства высшего света, высшей природы. То есть, как наша природа вся построена на эгоистической силе получать. Вся-вся, абсолютно вся. На всех уровнях мироздания, неживой, растительный, животный, человек, во всех проявлениях наших, во всех плоскостях развития. Так и духовный мир. Он построен на свойстве отдачи, противоположном нам. И во всех плоскостях, где живой, растительный, животный, человек, то есть эти четыре уровня животного мира, они отличаются между собой только лишь свойством отдачи, величиной свойства отдачи. Мы не понимаем вообще этого свойства, абсолютно. Я вам гарантирую, что это просто непонятно нам. Потому что наше свойство отдачи в нашем мире, оно оно, это свойство эгоистическое. А вот...
А это искра в нас, она абсолютно альтруистическая?
Искра в нас, она альтруистическая, но она находится как бы в неволе под влиянием нашего эгоизма. И поэтому... И поэтому нам нечего здесь делать с этим никак. Мы просто можем только лишь пытаться каким-то образом ее развить. Вот для того, чтобы развить эту искру, для того, чтобы она обратилась в свойства отдачи, в свойства бескорыстной любви, не так, как у матери к ребенку, а к совершенно чужим, в нашему эгоизму элементам природы, для этого нам надо ее развивать, эту искру. Вот вся наука Каббала, она и устроена таким образом, чтобы развить в нас эту точку в сердце, эту искру. Развивать ее непросто. Она развивается под воздействием и с преодолением нашего эгоизма, который, в принципе, нам в этом помогает, поскольку он указывает, насколько мы не соответствуем в этой точке в сердце этому эгоизму, или насколько мы в эгоизме не соответствуем этой точке в сердце. И благодаря этому, в принципе, у нас есть какие-то ориентиры в нашем развитии. Вот так мы и двигаемся вперед. Но надо понимать и принять, что духовный мир – это обратный мир нашему, инверсный. То есть практически все, что в нашем мире считается положительным, там считается отрицательным. И наоборот. Вот эту инверсность нам надо в себе взрастить. И тогда она у нас будет наравне с нашим миром в виде двух линий. Правой и левой линии. Левая линия будет – это наш мир, эгоизм, и он будет еще больше расти, развиваться. Мы будем думать, понимать, как его использовать правильно для уже не эгоизма, а для альтруистического мира. Потому что развитие в альтруистическом мире не может быть, не исходя из нашего эгоизма, не исходя из нашего мира. То есть развивая в себе условия, правила, свойства высшего мира, мы одновременно с этим развиваем в себе наш мир. Настолько, что начинаем понимать его глубоко, его природу, его основу, его необходимость. И поэтому существуем в двух мирах. Мы не уходим из нашего мира никуда, не уплываем ни в какие-то заоблачные состояния. Наоборот, мы очень твердо стоим на земле и головой достаем небо. Но находимся одновременно в двух мирах. Как сказано, это против этого создал Творец.
То есть мы как бы вот существуем между ними, вот так вот раскачиваем.
Мы существуем между двумя свойствами. Отдача и получение. Причем свойство получения в нас оно естественное. Свойство отдачи мы строим тоже над свойством получения. Его в нас нет. Свойство отдачи в чистом виде – это Творец. А в нас мы и свойства нашего получения как бы делаем свойства отдачи, инверсно его меняем на отдачу, то есть с помощью намерения. А желание, оно остается тем же желанием эгоистическим, а намерение меняет его направление, его суть.
Вот интересно, вот сколько бы мы ни говорили, уже долго, многие годы, мы говорим о точке в сердце, это всегда страшно интересно и всегда очень, очень завлекает. Это какое-то такое неведомое путешествие, потому что как ты в толще этой темноты вдруг, эту, как тебе дают вот увидеть эту точку, это всего точка какая-то, маленькая такая, знаете.
Ну, понимаешь, есть неживая растительная животная природа. Выше животной природы начал развиваться человек нашего мира, у которого существуют фантазии, побуждения к развитию. В принципе, эти побуждения к развитию, они хотят сделать из человека подобного Творцу. И поэтому он не желает подчиняться окружающей природе. Он начинает засевать землю, он начинает растить скот, вместо того, чтобы гоняться за какой-то там антилопой, и вместо того, чтобы находить коренья и плоды. Он желает подчинить себе окружающий мир, то есть, в общем-то, быть выше его в этом подобии Творцу. А затем и меняет еще больше и больше, естественно, окружающий мир и себя, начинает менять свои взаимоотношения и так далее. Но, в принципе, он доходит до состояния такого, когда ему это все мало. И, кроме того, начинает причинять ему огромные-огромные страдания. Потому что, в принципе, все, что создано в нашем мире Творцом, это создано зло. Так и сказано. Я создал зло. И когда мы достигаем как бы полного управления нашим миром, мы не ограничены практически в наших возможностях, если только захотим, так? То мы начинаем ощущать ущербность, конечность, просто зло на самом деле нашей природы. Она нас ни к чему не ведет. Чем больше мы ее раскрываем, тем большее зло мы ощущаем. И вот тут и появляется возможность подняться выше нашей природы, к настоящему Творцу, не к тому эгоизму, который наполняет весь наш мир и нами командует, и которому мы хотели все время уподобиться, а выше его.
То есть вы сейчас сказали такое, что как бы весь прогресс – это поиск Творца, вы так сказали.
Весь прогресс, да? – это поиск Творца, да, только в материальном, на материальном уровне. И это мы практически достигли. Нечего больше в нашем мире искать. Вот. А остается нам только лишь действительно уподобиться Творцу в его свойствах, стать таким, как он. Это действительно следующая ступень прогресса человечества. Вот ее мы сейчас и начинаем.
Ну, прежде чем сейчас ребята начнут задавать вопросы, я вот вижу группу Уфы. Это, я вижу, это ребята, которые на утреннем уроке уже сидят вовсю. Я смотрю, они так, знаете, активно сидят и смотрят. И молодцы. Спасибо. Вот я даже вижу этих ребят, которые там на уроке.
Вы говорили о двух таких направлениях, двух силах. Желание получать, желание отдавать. Угу. Сказали, что желание получать – это наше естественное желание. А можно рассказать подробно, как оно проявляется в нашем мире? Что это такое за желание получать?
Желание получать – это наше естественное желание, внутри нас находится. Оно тоже, можно сказать, духовное. То есть что значит духовное? Оно руководит нами, нашим духом, нашими свойствами, нашими мыслями, управляет нами во всем. Так что желание получать, оно равноценно желанию отдавать. Оно практически, оно соответствует ему по своему качеству, количеству, активности, ну по всему, только смотря, как мы ими управляем. Изначально у нас работает только эгоизм, только желание получать. Ну а со временем мы начинаем обнаруживать необходимости в желании отдавать, потому что видим, что один только эгоизм, если его не уравновешивать, он ведет к взаимному уничтожению. Но, в принципе, весь наш мир, он построен на эгоистической силе, желании насладиться в любом виде, во всем. И мы не видим, в принципе, в этом ничего плохого, потому что это толкает нас, это толкало все человечество на протяжении тысячелетий его развития, вытолкнуло человечество в итоге из пещер и от первобытных этих костров и от первобытного общества к постоянному развитию технологии, письменности, общения, построения систем, общения государственности и так далее, то, чего мы сейчас достигли.
Так что же надо исправить, если это такое естественное, хорошее желание в нас?
Развитие, ну, хорошее. Эгоизм нас толкает к развитию. Взаимоотношения между нами, они плохие. Потому что каждый член общества, он желает только одного – преуспеть, если можно, за счет других. Это эгоизм, который в нас работает. И он подсознательно находится в нас, мы этого желаем или нет.
А что здесь плохого? Это же естественно.
Это естественно, да. Но что здесь плохого? Потому что он не дает нам насладиться жизнью. Он не дает нам построить нормальное будущее и настоящее.
Часть людей, да, наслаждаются.
Нет, это
те, которые используют других.
Нет, нет.
Сегодня меня, завтра я кого-то.
Нет, это все не наслаждение, это не нормальное состояние. Потому что при этом ты только и думаешь о том, как бы быть повыше других. Это не настоящее наслаждение состоянием, это только лишь в, как сказать, ну, в том смысле, что ты. Тебе больше, чем другим, повезло. Относительно других. Но не самому по себе. Если ты возьмешь каждого человека в нашем мире и начнешь его проверять, то увидишь, что ни один человек не счастлив. Это может быть миллионеры, это могут быть очень известные люди, это могут быть, ну, какие угодно, они все равно несчастливы. А в итоге самое большое несчастье в том, что это все, кроме проблем в этой жизни, от которых мы просто все время постоянно убегаем. Это бег к смерти. И поэтому вся предыдущая жизнь, она, в принципе, абсолютно, ну, как сказать...
Не имеет смысла.
Да, бессмысленно.
Да, ну это все понятно. Но в любом случае, вы хотите описать какое-то утопическое общество. То есть, какие должны быть отношения? Окей, если это плохие отношения, да, эгоистические... Хотя они естественные, нас так создали. Ну а какое общество вы хотите нарисовать?
Я не хочу нарисовать общество. Я хочу нарисовать для себя мир совершенный. Меня не интересует прожить там 50, 60, даже 100 лет. Может быть, скоро будет и больше. Какой смысл? Если я все время тяжело работаю, страдаю, убегаю от неприятностей, все время пытаюсь наполнить себя, ну, какими-то хоть минимальными наслаждениями, и вижу, что они мгновенные, даже если я чему-то радуюсь, это мгновенно пропадает, и я снова постоянно нахожусь в бегах за чем-то большим и большим. Такую жизнь я не хочу. Если ты говоришь о том, как нарисовать себе жизнь, я хочу нарисовать себе жизнь вечную, совершенную, но не постоянную какую-то, а все время развивающуюся от малого совершенства к большему и к большему, которое раскрывает мне все больше и больше необозримые перспективы. Постоянно расширяющийся горизонт. Но это не так, как у ребенка, которого это захватывает раскрытие мира. А это ощущение совершенства, постижение его. Это невозможно описать, но, по крайней мере, не так, чтобы моя борьба за существование заканчивалась смертью, и это называется жизнь.
Вот поскольку за нами следят прямо вот...
За нами следят уже?
Да, по ходу прямо задают вопросы, мы зададим вопрос. Владимир из Чикаго спрашивает, миллионеры несчастливы, вы говорите, а каббалисты счастливы и не бегут от смерти?
Каббалисты, у каббалистов совсем другая линейка ценностей, ось ценностей. Поэтому у них смысл жизни заключается в раскрытии Творца и в принадлежности этому вечному совершенному свойству. Насколько это возможно. Вот за этим они в погоне. И эта погоня, она в каждый момент, а не только в ее конце, у нее практически нет конца, но в каждый момент времени эта погоня, она дает каббалисту необъяснимое, непередаваемое состояние совершенства.
То есть вы хотите сказать, по дороге ты еще и счастлив. По дороге, что и ты
по
бежишь.
И по дороге, и в конце. Конца вообще нет. Ты просто счастлив. Ты можешь сказать, остановись мгновение, ты прекрасна. Но, в принципе, ты в каждое мгновение своей истории, своего движения, ты все равно... находишься в контакте с вечностью, с вечной силой, с совершенной силой. Это совершенно другое восприятие. Оно меняет философию человека абсолютно. То есть он становится уже не действующим из страха, из состояния необходимости, из состояния чего-то быстро достичь, а из состояния наполнения, совершенства. То есть это не из недостатка.
Ульяна из Костромы. Что такое вечная жизнь? Как правильно себе это представить?
Вечная жизнь – это состояние, когда то, что ты желаешь, у тебя есть сейчас, и открывается перед тобой еще другие, еще большие состояния, также совершенные. То есть нам непонятно, что значит совершенство, если оно меняется. Совершенство должно быть одно постоянное, и все. А вот в духовном мире нет. Оно постоянно меняется, потому что оно построено не на получение, а на отдачу. Вот именно в этом и заключается основа неприходящего, не завершающегося движения к совершенству.
Гена из Бреста спрашивает: ощущение раскрытия вселенского зла, заключенного во мне, это условие моего истинного духовного подъема?
Это да, можно сказать, это условие для духовного подъема, потому что подъем невозможен без того, чтобы человек раскрыл в своем настоящем состоянии зло, от которого хотел бы избавиться.
То есть он должен раскрыть зло?
Он должен раскрыть зло, конечно, иначе откуда же у него будет стимул менять свое состояние?
И это что тогда? Это точка отсчета, начало как бы пути, по большому счету?
Да, но смотря какое зло он раскрывает. Это зависит от его развития, от ступени развития, от окружения в итоге.
А что за зло? О каком зле идет речь? То, что я вижу вокруг, что происходит?
Вот зло меняется от самого примитивного зла, что мне плохо, до большего зла, что жизнь никчемна, и до еще большего зла, что я не могу сливаться с остальными в одну единую систему и отдавать, и до еще большего зла, что я не могу отдавать Творцу. И таким образом быть в состоянии подобия Ему.
Каждое это раскрытие.
Что, в принципе, это, можно сказать, а самый большой эгоизм.
Ну, вы говорили, что по дороге все-таки человек ощущает счастье. А мы сейчас говорим о зле. Это радость какую-то ощущает, человек раскрывает?
Радость он ощущает уже только даже от того, что у него впереди цель, правильная цель, может быть, еще не ясная ему до конца. Она выясняется на каждой ступени все больше и больше, но уже это дает ему радость. То есть стал на правильный путь, все, ты уже в радости.
То есть нет такого погружения в самобичевание, какой
нет,
я, что со мной?
Ни в коем случае. В Кабале этого быть не может, потому что, во-первых, здесь есть несколько таких условий, которые не позволяют заниматься таким вот самобичеванием. Дело в том, что это все исходит из Творца, это все относится к Творцу, это все производится Творцом, все наши состояния, все, в чем я нахожусь, это все, нет никого, кроме Него. И поэтому я не могу отнести что-то к себе, за что мне надо переживать, кроме единственное, что это с помощью окружения подтолкнуть себя к следующему сближению с Творцом.
Виктор из Чернигова. Может быть, на пути духовного развития то, что вчера казалось мне злом, сегодня будет для меня добром, и наоборот. Тогда чему верить, на что можно положиться?
Это верно. Вполне возможно, что то, что вчера казалось злом, сегодня окажется добром. А может быть, и наоборот. Это я не могу. Не будем сейчас это разбирать. А вот как определить, что зло, а что добро, это только относительно своей группы. Никак иначе.
Яна из Одессы спрашивает, что такое чувствительность к свету, от чего она зависит, как ее можно развить?
Чувствительность к свету, она зависит от того, насколько человек может подавить себя и приблизиться к товарищам насильно. Насильно, именно, вопреки своему желанию.
Есть своему люди? Нежеланию, наверное, да?
Вопреки своему желанию, да.
А желанию не приближаться, да?
Да. Дело в том, что в соответствии с этим усилием у него возникает чувствительность к свету.
Приближение.
Я не желаю сближаться с товарищами в той мере, в которой я все-таки пытаюсь это сделать насильно. Я в себе развиваю чувствительность к свету, к свойству отдачи, к связи, к любви.
Олег из Кишинева. А в чем проявляется большое понимание нашего мира каббалистами, если у них наиболее развита часть высшего мира?
Дело в том, что два мира, они постоянно связаны друг с другом. Все, что происходит в нашем мире, не сходит из высшего мира. Поэтому каббалист, он понимает истоки происходящего в нашем мире. Если его это интересует, как правило, это его не интересует, потому что в нашем мире и так произойдут все эти изменения. Если их как-то менять, то это можно менять только через воспитание людей. Поэтому непосредственные всевозможные новости, происходящие сегодня, его не интересует. Дело в том, что а что это даст, если все изменить можно только если люди изменятся. И поэтому каббалист не уделяет большого внимания нашему миру, хотел бы его менять, но для этого ему надо распространять науку каббала и обучать людей. Тогда только через это он может изменить мир. Так мы пытаемся поступать.
Никита из Воронежа. Почему бездействие, вопреки желанию, нельзя соединиться с точками в сердце каббалистических товарищей? Действие должно быть? Почему бездействие, вопреки желанию?
Как я могу бездействие, без какого-либо даже физического действия, начать сближение с другими, если я нахожусь в физическом мире?
Кроме моего физического тела, когда я могу перенести его в одно место, в другое, сблизиться, сократить расстояние, это понятно. Я могу желаниями своими каким-то...
Желаниями ты можешь, если ты в состоянии. Вот сейчас у нас будет проходить Европейский конгресс, мы все к нему готовимся, мы желаем все-таки достичь максимального объединения физического, то есть быть в одних местах, в определенных собраниях, где мы на эти 2-3 дня, вон наш товарищ из Голландии махает нам рукой. Мы у него были буквально 10 дней назад в гостях. Конечно, мы не можем иначе, чем сближаться физически, через физическое сближение сближаться чувственно, и через чувственное сближение уже достигать сближения духовного.
А можно так сказать, что наш мир, вот его
преимущество... Для чего же он создан?
Да, перед духовным в том, что я могу делать физические действия, даже если у меня нет желания. Вот у меня нет желания ехать на Европейский конгресс, но я могу все-таки купить билет. Вопреки желанию, мы же много делаем всего в мире.
Это считается духовным действием. Если я вопреки своему желанию, тем более вопреки своему желанию, лечу на свидание с товарищами для того, чтобы соединиться еще больше с ними, но я действительно для этого подготовлен, чтобы не приехать туда просто и со всеми вместе там кушать, петь и так далее, веселиться, а чтобы сердцем быть объединенным с ними, чтобы на меня наше физическое сближение подействовало внутренне, чтобы я сердцем попытался быть чувством вместе с ними.
Можно так сказать, что наш физический мир, это и есть его цель физического мира?
Это и есть цель физического мира. Для того, чтобы от наших сближений физических, объятий и прочего, перейти к соединениям внутренним, чувственным. Чтобы наши точки начали даже в сердце, начинали соединяться вместе.
А если мне хочется ехать на конгресс, очень хочется, то что...
Если тебе хочется, ты должен понять, для чего тебе хочется.
Все равно ехать.
Нет, ехать, но ради чего? Ведь все-таки намерение – это самое главное. Я могу туда поехать, быть там физически, мне нравится, быть товарищами, петь вместе с ними, выпивать, закусывать, хорошо провести время. Вернулся домой, довольный, а дальше? Было ли у меня от этого действительно духовное продвижение? В общем-то, было всегда, потому что все-таки я включался вместе с ними. Но если я хочу действительно серьезное духовное продвижение, я должен очень серьезно подумать над том, чтобы сближение оно было как можно более внутренним.
В самом начале, когда мы говорили тему, очень близко высказались к цитате Бальсулама. Я хочу прочесть, как он определяет во внутреннем созерцании. Желание образует состояние. Он говорит, что желание получить наслаждение извлекает наслаждение из самой высшей силы, образуя состояние бесконечности. И это и дает возможность ощутить свет бесконечности, исходящий из сути, которую мы не можем назвать никаким другим именем. Может быть, несколько слов про название другими именами силы, которую мы можем только ощутить.
Я не знаю, стоит ли это делать, называть другими именами силы, свойства, обстоятельства духовные. Они постепенно должны проявиться, и человек, может быть, будет их называть как-то по-своему, как мы в нашем мире обзываем всякие явления, действия, объекты своими какими-то именами, может быть. Но а затем мы придем постепенно к тому наименованию, которое дают этому каббалисты.
Ну, вот тогда Дмитрий из Гамбурга спрашивает, с какой целью высшее управление дает всем людям такой тяжелый старт из нашего низшего мира, полностью эгоистического и злого, где из добра существует только частичка, искорка света?
Да.
С какой целью он такой старт тяжелый нам дает?
Старт тяжелый. Тут происходит аккумулирующийся в человеке процесс постепенного отторжения от нашего мира. И здесь принимает участие высший свет. Так что ничего здесь иначе сделать нельзя. Мы обязаны постепенно собирать вот так вот вместе наши желания. Главное — это собирать их вместе.
Вы еще усложняете ситуацию. Вы говорите, что каббалист должен работать, учиться, служить и так далее, быть полностью завязан на этой жизни.
Мы не понимаем, что все это создано специально для духовного продвижения, а не вопреки ему, что именно из тех условий, которые находятся вокруг человека, которые сваливаются на человека, это именно те условия, из которых именно он самым оптимальным образом может выйти в духовный мир.
И вот интересно это, конечно.
Да. И наш мир ни в коем своем проявлении не создан ни для чего иного. То есть вот какая у каждого судьба, обстоятельства и так далее. Человек сидит где-то в Перми, в Голландии, Казань, я вижу, Вильнюс, Краматорск,
Краснодар. Йошкар-Ола, Уфа.
Да. Столько много людей, на экранах у них у каждого своя жизнь, и у каждого эта жизнь, она именно исходит из того, что это надо именно из этого состояния им выходить в высший мир. Ничего не надо менять. Можешь оставаться там, где ты есть. Никуда не надо переезжать, ничего не надо делать. Только лишь работа внутри себя.
А как распознать, вот что? Что Творец хочет с этими всякими, как сказать,
событиями
внешними человека,
которые сваливаются.
Человек может распознать.
А зачем? Ну, зачем не исследовать эти события?
Ответная реакция какая-то была.
Нет, реакция может быть только такая. Над всеми этими событиями устремляться к объединению с товарищами и к Высшему, и к Творцу.
И не искать этих признаков.
Не надо, зачем? Я все равно, зачем мне изучать окружающее все? Я просто беру из него то, что на меня так действует, и пытаюсь вместе с ним подниматься.
Не расшифровывать все это?
Нет, ни в коем случае. Не оставаться на этом уровне, как можно выше подниматься, и все.
А что это значит? Что значит выше подниматься?
Выше подниматься к свойству отдачи.
То есть, неважно, что по мне там проходит, я пытаюсь отдавать.
Быть ближе к свойству отдачи.
А так зачем тогда все это?
Именно для того, чтобы тебе, тебя правильно к нему, к этому свойству направить.
Махсат из Алматы спрашивает, мои желания – это тоже испытание?
Это не испытание, твои желания. Твои желания – это та основа, с помощью которой ты строишь свое духовное кли. Ничего нет лишнего, ничего нет враждебного. На самом деле пытайтесь во всем видеть свойства Творца, его подготовку, его помощь, помощь против тебя, что называется. И тогда вы обнаружите, что все-все-все проблемы человека, внешние, внутренние, усталость, болезни, проблемы, внешние проблемы какие-то, и все это все только для того, чтобы вы в этом во всем признали Творца. Что Он это все делает. Когда ты начнешь соглашаться с тем, что все это происходит с Творцом, от Творца, ты постепенно вдруг начинаешь через все эти проблемы ощущать, что ты связан с Ним. Вот-вот уже это Он. Тут мне плохо, тут мне так плохо, там еще и по-другому, и по-другому, и по-другому. Все это делает Творец. Для чего? Для того, чтобы я был направлен на Него. И получается, что ты уже начинаешь создавать правильную картину мира нашего и мира духовного.
Когда ты именно в эту точку работаешь.
Да. Вот так вот и пытаешься в каждое мгновение. И ты увидишь, насколько у тебя все проявится, начнет растворяться все это, вся эта картина нашего мира, заслоняющая все. И ты увидишь, что все это бутафория, что все это театр, который Творец специально разыгрывает перед тобой, а ты должен сквозь все эти матрешки, все эти куклы увидеть его, как он воздействует на тебя.
Поскольку мы начали с этой вечной темы точки в сердце, вот Юра из Москвы спрашивает. Мой эгоизм подавляет чувствительность моей точки в сердце. Я могу нивелировать силу своего эго и дать больше энергии точке в сердце? Я могу вот это сделать?
Пытайся. Это надо обязательно.
То есть точка в сердце под толщей эгоизма находится. Я могу прорваться к точке в сердце, как бы нивелируя этот эгоизм.
Но да, но надо понимать, что этот эгоизм, он это помощь против тебя. И поэтому, если ты правильно на него настроен, то видишь, что он тебе помогает. Это как шелуха, которую... Шкурка, которую тебе надо снять там, с плода для того, чтобы добраться до его сладкой середины.
Сохраняет плод.
Если я правильно понимаю, то Творец вот этими всеми ударами, бьет по эгоизму моему. То есть человек ассоциирует себя со своим эгоизмом, и Творец постоянно посылает ему удары по этому эгоизму.
Угу.
А вопрос тогда, если я сам начинаю бить по своему эгоизму, то Творец прекращает как бы?
Не надо тебе бить по нему.
Не надо.
Он неплохой, этот эгоизм. Он тебе в помощь.
Так Творец же бьет по эгоизму.
Нет, он тоже не бьет. Творец тебе выставляет специально его как отрицательное какое-то свойство, для того, чтобы ты понял, что внутри него находится положительное. Это свойство отдачи. Не надо ненавидеть эгоизм. Не надо вообще сосредотачиваться на ненависти. Сосредотачивайся на любви. На отдаче, на связи. Это самое лучшее. И потом ты обнаружишь, что эгоизм только к этому тебя и толкает. А поэтому нет в нем ничего плохого. Поэтому оно называется «помощь против тебя».
А как же осознание зла?
Вот ты и постигнешь таким образом зло. Своего отношения неправильного к эгоизму в том числе. Так вот, ангел смерти станет ангелом жизни.
Не, ну, разве это не называется удар? Вот, допустим, сейчас конгресс, да? Вот человек не хочет ехать на конгресс, но он там, берет себя в руки, и, да, все равно едет, ну, против своего желания.
Но.
То есть это разве не удар по эгоизму?
Если он соглашается.
Осознанный.
Если он соглашается на это, если в конце концов он решает.
Да, он едет.
Едет. Так почему это удар по эгоизму? Эгоизм ему разрешает это сделать.
Но он не хочет этого.
Неважно, но он разрешает.
Это уже точка в сердце разрешает, эгоизм нет.
Если бы эгоизм не разрешил, он бы поехал.
Надо разобраться, где там человек. Там эгоизм, точка в сердце, человек.
Давайте пока вопрос Артема из Берлина задам, такой литературный, красивый. Как выстраивать диалог с Творцом, чтобы не пропасть в бездне иллюзий? Ведь проблемы, посылаемые им, реальны, а мои представления об их источнике – лишь мысленный образ.
Еще раз.
Артем из Берлина спрашивает. Как выстраивать диалог с Творцом, чтобы не пропасть в бездне иллюзий? Ведь проблемы, посылаемые им, Творцом, реальны, а мои представления об их источнике, о Творце, лишь мысленный образ.
Так я должен выстраивать этот мысленный образ. Ну так что?
Ну удар это реальный, который он получает. Ему реально больно.
Ну минуточку. Я получаю удар от молнии, от чего-то еще.
Да.
Ну, я, может быть, не вижу этот источник. Я ощущаю удар.
Ощущаю удар.
Ну, так и здесь я ощущаю следствие. Так что?
Ну вот он говорит, я как бы не отвечаю на этот удар, вот я, а как бы выстраиваю свою связь с источником, который иллюзорен пока. Это как
иллюзорен
бы.
Иллюзорен и будет иллюзорен всегда.
А еще вы добавляете и будет иллюзорен.
Конечно, никогда. Мы Творца в принципе не раскрываем, мы раскрываем только его следствия. А Творца самого силу отдачи мы раскрыть не можем. И вообще никакую силу в нашем мире, даже в нашем мире мы раскрыть не можем.
Вот это
мы раскрываем только ее следствие, ее проявление, ее реализацию на материи. Но не саму силу. Сила сама, она духовна. Любая сила. Сила тяготения, сила тепло, что угодно скажите. Это все духовные силы. Когда они облачаются в материальные носители, то мы материальные носители воспринимаем, а не саму силу. Силу мы никогда не можем воспринять, только лишь ее действие.
Так какая разница между материальным и духовным? И сегодня на меня воздействует Творец. И
духовном... Да, конечно, тебе воздействует.
Так а в чем разница?
Никакой разницы, только где ты его ощущаешь. Ты должен достичь его ощущения.
Не, ну сегодня
что? Не его самого. А его ощущения.
Ну, так сегодня человек ощущает в своем желании получать воздействие какой-то силы.
Но ты же не определяешь это как Творец. Ты же через это воздействие не находишься в контакте с ним.
Ну да, так вот эта разница в духовном.
Это разница огромная.
А что значит в контакте с ним?
В контакте, когда ты начинаешь вместе с ним находиться буквально в двусторонней диалоге.
То есть когда ты понимаешь, что он хочет этим воздействием тебе сказать, да? То есть,
да, абсолютно четко, точно у тебя существует с ним контакт. Контакт сердец.
То есть это... Постоянно это длится? Как-то
постоянно, абсолютно постоянно, и все время возрастает. И таким образом ты становишься свидетелем, управляющим, сопутствующим всему творению.
Такой вопрос.
Как сказать вот такое слово какое-то, но не сопутствующим, а как бы...
Партнером.
Партнером, может быть, да. Ты участвуешь в этом творении. Вот Творец делает... А ты при этом все время находишься с ним, все время понимаешь, как он это делает, ты участвуешь с ним, наслаждаешься этим, видишь это совершенство от начала и до конца творения, все, что он производит, это и есть постижение Творца.
Это все, что он делает по отношению к миру, да?
Да. Не только к нашему.
А еще что-то он делает.
Есть еще
какие-то дела.
Да.
Я хочу задать тебе вопрос. Удар я должен ощутить или нет?
Какие?
Ну вот удар, молнии я должен ощутить или нет? Для того, чтобы вступить с ним в контакт.
Постарайся не отождествлять себя со своим эгоизмом, и ты не будешь чувствовать удары.
Валера из Запорожья. А левая линия – это духовный эгоизм или эгоизм нашего мира?
Это включает все. Включает все. Какая разница между эгоизмом в нашем мире и духовным? Духовный он просто направлен более явно против Творца. А в нашем мире это не явно. Но, в принципе, это одна и та же сила получения.
Скажите, вот все отрицательные действия. Вот, допустим, Виктория из Леона спрашивает, что объясните, пожалуйста, какой опыт получила душа, находясь в теле Гитлера, Сталина, там, других негодяев. То есть все отрицательное, что происходит. Каббалист, он как бы что, он тоже партнер вместе с Творцом все это делать?
Дело сказано так, что сердца командующих нашим миром находятся в руках Творца. То есть есть такие как бы личности, марионетки, которые якобы управляют нашим миром для того, чтобы Творец этим нашим миром управлял. И поэтому нет никакой свободы воли ни у Сталина, ни у Гитлера, ни у кого из ведущих якобы этот мир. Все они управляемы, абсолютно управляемы. И только обычный человек, такие как мы с вами, он является свободным в своем волеизъявлении. А так все остальные, они выполняют волю Творца и пикнуть не могут себя. Они не чувствуют этого. Они не чувствуют, что выполняют его волю. Но на самом деле это так. А вот кто свободен в нашем мире? Простые люди. И эти простые люди и командуют тем, какие будут у них руководители. А у руководителя нет никакой свободы воли.
Так все процессы, которые в мире происходят, на неживом, растительном, животном даже уровне, получается, что каббалист, он в партнере с Творцом.
Так? Да, относительно.
И он полностью оправдывает все, что происходит в мире?
Относительно своего уровня он находится в полном соединении с Творцом.
Она как-то происходит. Вот сейчас там надо землетрясение какое-то туда послать, а туда надо еще что-то там, а туда еще. То есть там война, там это. Вот так вот сидят.
Кто сидят?
Я не знаю.
Это одна единая сила, которая пропитывает, пронизывает весь мир. И она все это вытворяет, реагирует на все, включая все наши движения. И производя очень четкий расчет, это называется шхина, которая все время производит четкий расчет, исходя из наших действий, реакций, каким образом оптимально, идеально оптимально привести нас к полному соответствию ей.
Так а в чем партнерство каббалиста? Он что, он просто соглашается или не соглашается? Он может изменить эти действия каким-то образом?
Каббалист абсолютно сознательно своими действиями влияет на программу Творца, ее постоянно улучшая. Потому что он сознательно это делает. Он за собой тянет весь мир. И Творцу уже необходимо менять свое управление с неудовлетворительного на хорошее.
Вы знаете, как у сценариста. Сценарист хороший, он всегда точно знает, к чему он хочет привести как бы сценарий этот фильм. То есть он строит сразу заранее основную сцену. Я точно знаю, к чему я должен привести. И тут я могу накрутить чего хочешь, всех драматических ситуаций, но я точно знаю, куда иду. Так, в принципе, у каббалиста. Он точно знает цель, да? Он точно знает цель и дальше может влиять на вот этот весь сценарий, да, как бы, чтобы он более мирным путем, более теплым.
Ну, сценарий, я не думаю, что он может влиять так, как ты описываешь, потому что он не владеет всей системой. Угу. Она не находится, вся эта система, в его ведении.
Понял.
Это соединение всех людей вместе, всех душ вместе в одну единую сеть.
Но, во всяком случае, оправдание он может.
Но он пытается все это подвести в правильном направлении.
Но вот эта основная сцена уже существует. То есть это...
Основная сцена, она задана изначально. Это полное объединение всех частных душ вместе.
Ну, ты точно зная ее, ты тогда можешь, в принципе, оправдывать практически все происходящее.
Нет, оправдывать ты не можешь, потому что ты хочешь, чтобы это все продвигалось правильно.
Угу.
То, что это будет в конечном итоге правильно, да. Ну, а сейчас, чтобы каждый шаг был благ и оптимален, это задача каббалиста.
Сменяются драматические ситуации только. Да, чтобы прийти к основной сцене, есть огромное количество драматических ситуаций в жизни человека и человечества. Так?
Семен занимался кино. Вот. Это его специальность. Это строить сценарии побольше драм.
Да, точно.
А между ними немножко такие.
Да, да. Знаете, кто такой
хороший
сценарист, сказали? Это тот, который не регулирует правильно движение, а регулирует движение так, чтобы одна машина сталкивалась с другой. Вот это называется хороший сценарий.
Да. Так вот, у Творца это так. У него все как бы будут сталкиваться между собой, если мы, люди, не будем это все, ну, как сказать, разруливать. Мы тогда, если мы не будем разруливать, мы будем постоянно-постоянно сталкиваться.
То есть по естественному сценарию Творца постоянные сталкивания?
Только из столкновений, только из страданий ты можешь понять свое противоположное хорошее состояние, когда ты сливаешься, соединяешься с другими. Так вот, заранее начни это делать, и будешь таким образом предотвращать все столкновения.
То есть вот наша тема «Как ощутить высший свет?» Стремление ощутить высший свет приводит к тому, что это движение становится
упорядоченным к цели.
Сергей из Москвы спрашивает, а какова, какие принципы облачения духовных сил в материальные носители?
Принцип облачения духовных сил в материальный носитель?
Угу.
Я бы сказал, что когда мы занимаемся каббалой, мы не видим материальных носителей. Мы видим духовные силы. Мы не видим человека, мы видим ту силу, которую он олицетворяет, и как он это выполняет. Какая мне разница его внешний вид или его даже действия, он куда-то летит, едет, что-то делает. Мне важно, как действует эта духовная сила. Вот так я бы сказал.
Вот Герман из Ниццы спрашивает по поводу вашего ответа. В чем свобода выбора простых людей, как вы сказали? Как, не обладая ни знанием, ни властью, ни осознанием, они могут выбирать? На основании чего они способны делать свободный выбор? Земной глаз видит все наоборот. Стадо овец ведут сильнейшие из волков.
Это все верно. Все верно. Но дело в том, что все-таки овечки могут группироваться, могут своей массой воздействовать на отрицательную силу волка. И в итоге они могут учить волка, ну не волка, а собак, да? Как ими управлять. Так что это очень интересно вообще смотреть на собак, которые предназначены для управления овцами. Они сидят сбоку, сидят, могут сидеть часами, просто наблюдая. Нормально все, никуда не спешить, никуда не действовать, очень интересно. Вот. И только когда надо, тогда они уже встают, куда-то бегут и что-то делают. И между ними существует абсолютно четкая связь. То есть овцы, когда они находятся под присмотром собак, они в безопасности, они чувствуют на себе четкий хороший контроль. И нет у них никаких противоречий с этими собаками. Просто та сила, которая отсутствует в овце, она находится в собаке. И таким образом они нужны друг другу.
Интересно, задача собак – это сохранить полностью это стадо, чтобы никто не пропал.
Да, собака чувствует ответственность. Это просто удивительно. Вот я смотрел, наблюдал, но именно это за такими собаками. Вот. Это удивительно. У них такая выучка, что они сидят и смотрят. Ничего другого.
Никого не подпустят.
Да. И только если получают сигнал от пастуха, тогда они уже бегут, они знают, что делать. Но только получив сигнал. Так что будем надеяться, что наш пастух будет правильно гнать на нас собак, и мы будем правильно группироваться в преддверии Конгресса.
Из Эдинбурга вопрос. Правильно сказать, что Творец все производит, увидеть, что производит Творец, это первичное постижение?
Нет, не надо ничего видеть. Дело в том, что мы начинаем ощущать свойства отдачи, свойства веры выше нас, как определяющее, и тогда это нами руководит. Не надо ничего другого.
Гена из Вильнюса спрашивает, какова практика сосредоточения в Каббале? Если меня мотает из одного желания в другое, вихрь мыслей, буря чувств, как сосредотачиваться?
Попытайся себя останавливать. Если ты не можешь, значит, ты должен приобрести какое-то внешнее воздействие. Это группа, которая будет тебе показывать, насколько ты находишься в сумятице, в броновском таком движении. Тебя все подталкивают, все отталкивают, и ты сам своего пути нигде не находишь. А только с какой стороны туда толкнут, оттуда ты и движешься. Это нехорошая работа в жизни человека, когда тебя вынуждают жить так, как хотят другие. Попытайся найти цель, и так, чтобы другие тебе не мешали, а именно даже противоречия им с тобой помогали.
Георгий из Боржоми. Есть ли связь, видит ли каббалист, между желанием и силой? Каждая сила — это желание, каждое желание — это сила?
Да, можно так сказать. Пока еще можно так сказать. Желание и сила — это одно и то же.
Вот Эдуард из Бремена спрашивает, как каббалист воспитывает самого себя? Как это делали вы, когда начинали духовный путь у своего учителя Рабаша? Что было самой большой проблемой в самовоспитании?
Самая большая проблема – это определиться с тем, что тебя воспитывает Творец. И ты должен находиться с ним в постоянной связи. Вот не отрываться от этой мысли – постоянно быть все время вместе с ней – это самая большая проблема. Если ты уцепился за нее и ты ее не отпускаешь, и постоянно на подсознательном уровне, где-то вот здесь вот, в затылке, ты ощущаешь все время связь с Творцом, тогда с этого начинается правильное воспитание.
Почему Творец не воспитывает нас на примерах, как это в нашем мире принято?
На примерах постоянно воспитывает. Вся твоя жизнь – это примеры воспитания Творца. А как же? Если ты в любом состоянии, в котором ты находишься, начнешь говорить себе, это я получаю от Творца, что Он хочет от меня, что я должен, как я должен реагировать, как я должен поступить. В каждый момент времени, то это уже будет великое достижение твое.
Да, но вы же сказали, человек не может понять, что от него хочет Творец. Я могу сказать, что да, это все от Творца, но дальше для чего это он все сделал?
Сказали, это не важно. Скажи сначала это, что это все идет от Творца, что он хочет от этого. Задайся этим вопросом, постоянно спрашивай, пока он не раскроется и не покажет тебе, что действительно он хочет.
То есть это такое упражнение делать?
Да. А ничего другого, это и есть подъем мана.
То есть каждый раз, когда что-то происходит.
Значит, происходит постоянно. Ну, то да, есть тебе нечего отрываться от Творца. Он постоянно держит тебя за шкирку.
Да, но чувствительность называется. К этому не всегда ты ощущаешь это.
А ты развивай эту чувствительность.
В общем, произошло сразу.
Наоборот, вдруг. Он тебя перестал держать сзади, да? Ты сразу же как бы оборачиваешься, а куда он делся, где он?
Все, попробуем.
А это приятное состояние. Зачем от него убегать?
У нас несколько объявлений всего. Открытая лекция в Москве 14 июня. Приглашаем вас. Кроме того, постоянно действует воскресный клуб в Днепре. Сейчас вы увидите в чате телефон, куда можно позвонить. И в Киеве начались занятия нового курса. Уже начались, но вы можете еще присоединиться. Ваше пожелание на неделю?
Мои пожелания готовиться к Европейскому конгрессу. Мы Европа. И таким образом сближаться все время больше и больше и больше. У нас существует сейчас просто очень хороший период внутреннего созревания. Давайте сделаем так, чтобы мы поскорее собрались в правильное кли, и раскрыли бы Творца уже в нем. Мы к этому идем. С вами вместе. До будущей встречи. Всем вам хорошего.